вы уже слышали в новостях, скончалась королева-мать. Произошло это в 3 часа 15 минут днем сегодня. Королева Елизавета скончалась в своей резиденции Royal Lodge в Уиндзоре. Королева Елизавета II находилась в постели матери. Элизабет Боуэс Лайон родилась 4 августа 1900 года и была 9-й из 10 детей лорда и леди Гламис. В 23-м году она вышла замуж за молодого принца Альберта, второго сына Георга V, который позже стал королем Георгом VI. Георг V умер в 36-м году. Престол перешел по наследству к старшему брату Альберта, однако Эдуард VII был вынужден уступить трон младшему брату.
Восьмой.
Был вынужден уступить трон младшему после того, как решил жениться на разведенной американке Уоллес Симпсон. И неожиданно для себя Елизавета оказалась супругой царствующего монарха, нового короля Георга VI. Коронация состоялась в мае 37 года. Во время битвы за Англию и массированных бомбардировок Лондона Елизавета с супругом оставалась в британской столице. Ей был 51 год, когда супруг-король скончался от рака. Она вскоре приняла на себя общественные обязанности. Как королева-мать, дочь ее стала нынешней королевой Елизаветой II. С годами популярность королевы-матери росла. Ее дни рождения превратились в своего рода национальный ритуал. На ее столетний юбилей в Лондоне собрались огромные массы людей. В феврале этого года ее постигла утрата. Умерла ее младшая дочь Маргарет. Маргарет был 71 год. Несмотря на слабое здоровье, королева-мать прибыла на похороны дочери на вертолете и перелетела из Сандрингема в Виндзор. Последние годы ее жизни были омрачены некими проблемами королевской семьи, однако критики никогда не направляли острия своих стрел в сторону королевы-матери. Она всегда была предметом народного обожания.
Вы знаете, я сейчас ехал на машине мимо королевского дворца. Там собирается уже толпа людей, трудно проехать. Люди сами идут ко дворцу, понимаете? Это первый признак. Она жила в доме недалеко от дворца, и люди собираются у этого ее дома и у дворца на Дворцовой площади. Любили королеву.
Лет 15 назад, вспоминаю, мы со своей английской супругой во время очередного юбилея королевы-матери стали гадать, сколько же она проживет. В 85-м году англичанка ей дала 2 года. Я, видя ее крепкое здоровье, сказал минимум 6 лет. И прошло с тех пор 17 годков.
Вот какая порода.
Конечно, в ее биографии на меня наибольшее впечатление произвели военные годы, когда она с супругом, с королем, вполне могли бы из Лондона уехать, масса было безопасных мест, но они оставались здесь. И когда, помните, угол дворца, по-моему, разбомбили?
Да.
И она сказала, теперь я смогу смотреть жителям Лондона в лицо.
Да.
То есть это был человек старой закалки и тех этических и моральных устоев. Ну что же... Это, господа, срочные новости. Готовились мы совсем к другому. Как-то Станиславский заметил, вообще-то не как-то, он заметил вообще в довольно объемной книге «Работа актера над собой». И система Станиславского распространилась потом на Западе под названием «Метод». И вот актер, который играет методом или по системе Станиславского, должен максимально отождествить себя со своим героем. Он, в принципе, должен какое-то время жить жизнью героя, стараться думать так, как он, не знаю, ходить, одеваться так, как он, и все такое, для того, чтобы максимальный реализм потом воспроизвести на сцене или на экране. И вот, готовясь к сегодняшней передаче, у меня был час небольшим, я пошел в индийскую харчевню, чтобы поесть индийский буфет, так сказать, там, у них вегетарианская тут такая еда есть, потому что я знал, что разговор пойдет об Индии, и в эту замечательную страну ездила поэтесса и многое другое Лидия Григорьева, которая нам сегодня повествует о своих дальних путешествиях.
Добро пожаловать. Да, спасибо.
Если бы у меня был тенор, я бы тут же бы запел Не счесть алмазов в каменных пещерах, не счесть жемчужин в море полуденном далекой Индии.
Чудес. Между прочим, были бы недалеки от правды, потому что действительно там в каждом даже самом маленьком магазине просто горы жемчугов и настоящих драгоценных камней, которые просто дешевле бобов, если эти бобы покупать в Англии.
Я некоторое время провел за точильным станком. Точилка у меня была такое пятилетие. И поэтому рынок полудрагоценных камней исследовал довольно подробно. Я приблизительно знаю, какие камни в Индии добывают и производят.
Да, там добывают сокровища, их можно свести к цифре 9. Честно говоря, они так считают. Все остальное это уже помимо. Это сапфир, изумруд, гранат, хризолит, аметист, коралл, жемчуг. Все, кстати, не относится, поскольку это не камень.
Ну да, он же
да.
Надо оставить.
И что-то я еще забыла. Хризоспас. И вот я не такой большой специалист, но я успела купить себе браслет, который так и называется Indian Peacock, куда как бы монтированы вот эти все крохотные сокровища. И должна сказать, что это производит очень сильное впечатление, потому что, как и вся страна. И, знаете, должна сказать, что я бы назвала вообще путевые заметки, когда они будут написаны, я так и назову. Они будут называться «Индийские очарования».
Я думаю, что «Индийские очарования» мы начнем со звуков мантры.
माता जाकी पार्वती पिता नर देवा
Но с экономической точки зрения музыкальное творчество в мире распределилось по трем основным направлениям. Европа заведует гармонией, тут сложные аккорды дают настроение, Африка ритмом, а Индия чистой мелодией. Ведь они используют четверть тона, то, что в Европе вообще даже не существует. И поэтому индийское ухо, индийский голос воспроизводят все с гораздо большей точностью. Я просто вот сейчас слушал, как он там ползает по четверть тона. Это надо специально просто нацелить ухо, чтобы услышать все эти мелкие переливы. Исключительная тональная точность потрясающая. И, конечно, сама индийская культура. Я просто знаю притчу про одного барабанщика на таблах. Он упражнялся по 16 часов в день. И во время упражнений к нему зашли и сказали, что у него умер отец. Горькие слезы покрыли его лицо. Но заниматься на барабане он не прекратил.
Наверное, может быть, даже он был священником, брахманом индийским, потому что они все службы сопровождают, в том числе и барабанным боем. Вообще, нужно сказать, что для любого европейца, даже самого начитанного и кое-что видевшего и побывавшего в индийском ресторане не одном, в гостях у индусов, живущих в Лондоне и где угодно, все равно Индия – это абсолютная терра инкогнита. Там поражает все, с самого начала и до конца. Например, город Нью-Дели, который был запланирован... это не Дели, нет. Есть старый Дели, а есть Нью-Дели. Нью-Дели был запланирован еще англичанами, на который в 47-м году, как вы знаете, там прекратили свое административное руководство, но город был заложен, и он остался. Это город мистика. Это город, в котором наш автобус блуждал в поисках резиденции польского посла, куда мы делегация была приглашена писательская из России, членом которой я там являлась, поскольку там была конференция большая, научная в Делийском университете. Вы знаете, эти улицы были совершенно одинаковые, и было ощущение, что... вот наш автобус, это хама, Брут, которого оседлала паночка и летит в неизвестном в космосе. Потому что огромные проспекты, где-то виллы там вдали, все похоже друг на друга, полицейские тоже в одинаковой форме, кого не спросишь, все показывают в разные стороны.
Так это Москва точно такая теперь.
Нет, 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 нет. И вы бы видели эту просто еще и красотищу. Это настолько красиво и настолько чистенько, что я вот правильно уже сказала, я бы назвала эти путевые заметки «Индийские очарования», потому что я была готова к худшему. Я до этого читала книгу замечательного Равиля Бухараева, она называлась «Дорога бог знает куда», сейчас будет переиздана вот в Петербурге. У нее там целые главы, которые назывались «Английские разочарования». И я была к ним готова, к разочарованиям, а к очарованиям совершенно нет. Потому что он там описывает множество нищих, которые обитают машины и так далее. Нищие есть. Но сейчас новое правительство объявило борьбу с нищими. И даже интеллигенция грубо шутит, что их высылают за 101 километр, зная наши русские нравы. Вообще все, кто говорит там по-русски, все получили образование в Москве. И говорят не хуже нас с вами, без всякого акцента. Очень любят Россию. Еще поражают надписи в магазинах. Например, кожаное пальто и куртки лучшего качества. Только здесь. Чувствуется, что наши, ну как их назвать, челночники, да, добрались и до Индии. И, может быть, все-таки они не алмазы и не жемчуга вывозили, но вот кожу уж точно, потому что надписи остались и их там ждут. И вот, вот эти все какие-то мистические подробности, цветы, цветущие города и достаточно сытые коровы. Я читала в книге у Равиля Бухараева о тощих коровах, которые едят бумагу. Да, в Дели коровы едят бумагу.
Почему?
Я спросила тоже, почему? А потому что нет травы, это город. А это жвачное животное. Вот так мне ответили просто. Вообще не отвечают очень просто на вопрос. А где же хозяин? А хозяин утром ее покормил и выпустил, сказали мне. Корова священная, но доить ее можно. Очень вкусные молочные продукты, изумительно совершенно сыр, который входит абсолютно во все блюда. То есть много было совершенно неожиданностей. Еще я подумала, что все мы живем по теории контрастов. Когда 10 лет назад писатель Равиль Бухараев попал в Дели, он приехал не только из цветущей Европы, который уже проехал вдоль и поперек, но из страны, где не было нищеты. Это из Советского Союза. Нищих не было. Было несколько. То, что считалось нищетой, то есть там маленькая зарплата, зато бесплатная квартира, там и так далее, оказалось как раз не нищетой. Нищета была та, которую он увидел в Индии. То есть это полное отсутствие чего бы то ни было. Вплоть до куска хлеба. И это его потрясло. Мы прошли 10 лет. За эти 10 лет у нас в России люди обнищали так, что уже индийские нищие кажутся просто не только неудивительными, а обычным явлением жизни. Вот на этом контрасте я уже там и побывала.
Но поэтому они же бездомные там.
Вы знаете, там ведь дом как? Он взял два кирпича, две палки, натянул тент, и это уже дом. Так же, как вы видели, как живут бедуины в Сахаре?
Да.
Четыре палки, брезент и все. Тут тебя прикрыли от солнца и, там, я не знаю, от дождя, зато ветерок в пустыне тебя пробывает. Дом – это понятие условное. Это не
знаю. А сейчас были в марте, что там за погода?
А сейчас там было 29-30 градусов, это считается очень умеренная погода. И, в принципе, я видела эти дома вдоль дороги, построенные в кирпиче, с натянутым брезентом, и запомнила на всю свою жизнь изумительной красоты девочку нищую, очевидно, из нищей семьи, вышедшую из такого вот дома брезентового, да, временного, в каком-то длинном платьице на застежках, с осанкой королевы, босиком по этой грязной обочине, она шла так величественно и так прекрасно. Это была крохотуля, наверное, 3,5 лет. Она так живет, это ее жизнь, это ее дом. И это было все рядом с кварталом новых индийских. Где там невероятное количество людей разбогатели на строительстве дорог, на концессиях по строительству домов. Вырос целый класс мультимиллионеров новых вот за эти 10 лет, о которых мы сейчас и будем говорить. 10 лет, которые потрясли мир и во всем мире, не только в России. Какие-то как бы десятилетия перемены. Этому была посвящена Делийская, кстати, конференция, которую организовал Делийский университет. Именно вот эти 10 лет о переменах в мире, в культуре, в литературе, в политике, в лингвистике и так далее.
Как они сами объясняют, известно, скажем, что на компьютерном рынке лучшими программистами или как бы самыми успешными, самыми работоемкими, это являются программисты из Индии, а потом идут уже отечественные наши.
Я думаю, что это генетическое, математическое мышление, ведь десятичная система цифр пришла из Индии, шахматы из Индии. То есть там есть люди, которые как бы уже, ну, исторически мыслят математическими какими-то категориями. Я думаю, что это как раз их. Ну вот, к Индии очень много претензий со стороны так называемых цивилизованных стран. Например, кастовая система там и все такое прочее.
Вы это застали?
Ну, а как же это? Это есть и было, всегда будет. Очевидно, может быть. Вот эти вот как раз люди, которые пришли, они действительно это люди, которые не имеют земли по той или иной причине. И они пришли в надежде найти работу в Индии. Чаще всего это люди все-таки как бы вот наследники тех самых, ведь кастовые разделения народа никто не отменял. Индуизм как религия, официальная религия, ее не то чтобы поддерживает, она ее пестует, она выросла из этого. Поэтому это очень сложный вопрос. И вообще со своим нашим европейским уставом в этот индийский монастырь лучше не ходить.
Естественно, но скажите, вот есть у них брахмины или брахманы, как по-разному произносят. Затем, значит...
ну, потом военная верхушка.
Вайшу, шудра. Потом неприкасаемые, кшатрии, после брахмины. Угу. Вот как они различают кто-кто?
По занимаемому в обществе положению, как вы отличаете герцога английского, который в джинсах сидит за компьютером, от негерцога?
Я не отличаю.
Вы не отличаете. Зато вы отличаете его окружающие. Во-первых, визитная карточка с гербом. Во-вторых, он только на работе для вас, я не знаю, там, Джим. Все остальное время он для вас уже там сэр и так далее, да? То есть существует целое, ну, как бы... некоторое количество, скажем так, условностей, которые присутствуют и в английском обществе. И там они тоже. Но я так думаю, что все преподаватели университета и все люди очень образованные, потомственно образованные, они все-таки все из высших каст. Да. И да, по-прежнему шудре пробиться куда-то, я думаю, что очень трудно. Ага. Это безусловно.
А неприкасаемые?
А неприкасаемые это те, кто вообще вне каст. Это мы с вами, кстати.
Да. Я слышал, что неприкасаемые в основном дворники и горшечники там.
Да, и есть ассенизаторы тоже, да. Или это наемные рабочие, вы можете приехать и тоже там подметать, вам никто ничего не скажет. То есть это вы как раз тоже севы неприкасаемые, как и я, поэтому да. То есть это люди вне касты, я тоже этим очень... Нас, конечно, это прежде всего интересует, потому что мы как бы к этому не привыкли. Но трудно ли крестьянскому сыну в России было пробиться, скажем, на престол? Конечно же, трудно. Но иногда некоторые...
Ну, престол не надо, но вот, скажем, Казанский собор проектировал бывший крепостной еще при жизни.
Да.
Я думаю, что ремесленники ведь, они из низших каст, а архитекторы в индийском обществе и при могольском правительстве, и при любых владычествах, они считались простыми ремесленниками. Даже вот этот строитель, вот этого дивного строения Тадж-Махала, вы что думаете, он вообще похлопывал шаха или падишаха по плечам? Он был ремесленником, а люди ремесленных каст... Они были люди низшего сословия. Хотя для нас с вами это гении человечества. Именно они оставили все это.
Но сейчас в связи с общей как бы демократизацией в мире, нет ли в Индии разговоров или тенденций к смягчению кастовой системы и нужно к дальнейшему ее упразднить?
Ну, смягчение кастовой системы началось еще в 19 веке. Было такое движение. Вы знаете, что в 1828 году, если не знаете, то я всем напомню, например, было запрещено самосожжение вдов. Но некоторые продолжали это делать по желанию и так далее. Сейчас уже запрещены детские браки. Я помню, как я была потрясена, когда читала автобиографию Ганди, что ему было 7 лет, а его жене 9, когда их, извините меня, поженили. И это одна из самых больших трагедий его жизни, в сущности, внутренняя. Реформы, конечно же, идут. Но тогда нужно говорить о реформах в религии, а это вопрос настолько тонкий, настолько... Знаете, как Афанасий Никитин, который попал... туда в 1466 году и путешествовал 4 года.
Из Твери, да?
Да, из Твери. И вообще, я вот сейчас эти дни, вернувшись из Индии, знаете, я, значит, просто читала исключительно только Афанасия Никитина, комментарии к нему академиков. Я была потрясена тем, что он писал. Я впервые как бы увидела даже, что он написал. Потому что я вдруг прикоснулась ко всему сама. Думаю, а что же мог наш русский древний почти что человек?
А что же он написал-то?
А он написал вот что. что, во-первых, он там сохранил свою веру, хотя владычествовали в это время мусульмане, а он общался очень с индусами. Индусы отправились за своего. Ведь если мусульманин посмотрит на еду, которую приготовил индус, индус ее не ест. Это я вычитала у Рабиндраната Тагора. То же самое я прочитала и у Афанасия Никитина. Рабиндранат Тагор, как вы знаете, жил в конце 19 века. Тем не менее, мы можем это открыть и прочесть на русском языке. А он вот что сказал. Он пишет, вот мусульмане пытались обратить меня в мусульманскую веру. Вот шах забрал коня и сказал, я и коня тебе отдам, еще 100 мешков золота, если ты примешь нашу веру. Тогда он пошел к другому мусульманскому правителю. И он пожаловался, и тот восстановил справедливость. Потому что в Коране написано, что в вере нет принуждения. Принуждают люди, а не Бог. Индусы тоже его ни к чему не принуждали. И Афанасий Никитин делает гениальный вывод. Что он сделал? Веру свою он сохранил, а про них, про всех написал. А правую веру только Бог ведает. Это такое гениальное прозрение. Вот давайте, я как бы вот на этой точке зрения, права я или не права. Но я придерживаюсь вот этой точки зрения. Как бы я внутренне думала, а он ее выразил.
Но вы знаете, что сейчас там происходит очень кровавые столкновения между хинди и мусульманами?
Конечно, знаю, из-за этих ожидаемых столкновений мы даже не попали в Старый Дели, не посмотрели Красный форт, потому что любой, они считали, те лица, которые нас сопровождали, что мы большой соблазн, мини-автобус, набитый белыми людьми.
Этот-то конфликт между мусульманами и хинду очень старый.
Нет, конфликтов там практически не было. Вы знаете, мусульмане не вмешивались в жизнь индусского населения. Им хватало того, что те их кормят.
И я знаю, что мусульманство, особенно средневекового разлива, было самым терпимой, самой системой верования. Потому что, скажем, вот в Испании сосуществовали абсолютно все религии под мусульманским правлением.
Ну да, ну это так. И еще, знаете, давайте обратимся к Марксу. Как это ни странно. Вдруг я... Да, а почему же нет? Я вот сейчас читала академиков 56-го издания, и они его там цитируют очень толково. А человеку действительно надо «Капитал» как-то полистать хотя бы, прежде чем совсем его ругать.
Я, к сожалению, не читал.
Да. Так вот, что Маркс написал об индусах? Полную правду. О том, что у них, оказывается, во времена мусульманского владычества, то есть средние века по-европейски, был просто социализм. То есть деревни, земледельческие вот эти все хозяйства были разделены на общины. В общем, не была общая земля, а общее средство производства. Обидно это узнавать из «Капитала», но узнавайте из других источников. Вот я знала из цитаты там советских академиков. Но это подтвердилось и другими научными источниками. Я посмотрела, да, и это устраивало мусульман. Это было очень гармонично. Они веровали в своих богов. Вот одного из них я вам привезла.
Это
первый.
Мусульманский? Не хиндейский?
Нет, это хинду. Мусульман нет изображения богов.
Но в том-то и дело.
Там Аллах.
Ну, вот в том-то
и вы его изображаете.
Нельзя, это известно. А вы говорите, мусульмане, вы сказали, спокойно жили со своими богами. Вы так сказали.
Нет,
я
этого не сказала.
Может, вы хотели сказать.
Нет, 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 я этого не говорила, вам послышалось. Я сказала, что я говорю только об индусах. И только об индусах. Я сказала, что и они спокойно, мусульмане их не трогали. И индусы спокойно жили со своими богами. Со своими богами.
А почему теперь начались такие столкновения?
Ой, ну столкновения, во-первых, очень локальные. Во-вторых, это история, связанная вот с той майкой, которую я привезла Севе в подарок, купив ее в святых местах в городе Харидвар. Зная его любовь к Индии, увидев эту майку. Это, кстати, все очень связано. Я сейчас вернусь к этому вопросу.
Я Индию прежде всего за вегетарианство люблю.
Неужели только за это?
Ну, начало.
На меня обижается.
Нет, страна...
Я думала, что у вас к ней более глобальный интерес.
Есть и более глобальный, но на низовом уровне. Страна, где не едят мясо и не курят сигаретки.
Да, вообще не едят мясо.
Ну, в принципе,
индусы
страна,
не едят мясо, конечно. Нет. Ну, потом, вы знаете, ведь...
А мусульмане едят.
Мусульмане едят.
Мусульмане,
Не курят, это действительно не курят?
Нет. Ну, я видела курящих индусок, но это уже были такие... продвинутые на стезе. Не скажу, какой, научные там, культурные и так далее. Это были актрисы, там, профессора и так далее. Это были их проблемы. Вот. Но главное вот что. Вы знаете, вот я уже сказала, что нельзя со своим уставом в чужой монастырь. Да? И вот в городе Харидвар, в святых местах, и городе Ришикеши, где, вот, как вы знаете, да, были и Битлз, и все, где истоки Ганга, как мне сказали, ровно через 60 гор. Кто-то же их сосчитал, через 60 гор, да, через 300, ну, по-научному 300 километров и истоки Ганга. А вот не по-научному, а по-индусски через 60 гор. И вот через 60 гор от истоков Ганг выходит как бы на равнину, и там стоит город Ришикеши и Харидвар, чуть ниже, где я купила им эту майку. Я купила такую же, от страшной жары. И когда я поняла, какой я в ней имею успех, я решила, что бессовестно пользоваться этим и не подарить друзьям. И вот я ее вам привезла. Но пользуйтесь ею очень осторожно, особенно в Индии. Когда я надела майку, мне одна дама, профессор Московского университета, специалист по хинди, объяснила, что у вас написано, Лидия, да здравствует Рама. Мне улыбались все индусы. А меня окружали целые толпы, притом очень жизнерадостных и доброжелательных людей. Именно вот из-за этой истории почти кровавой. Потому что дело в том, что, конечно же, одно дело священная книга, Коран там и все такое, а другое дело люди и правители мусульманские. В свое время они имели неосторожность построить мечеть не ту на том самом месте, где Рама родился, не то рядом с этим местом. А теперь, когда национальное индуистское сознание, индусское сознание, в основном, которое индуизм как бы возрождается с точки зрения правительство, которое пришло к власти, то вот уже наиболее такие фанатично настроенные люди уже теперь решили разрушить мечеть.
Да, да.
Вот об этом
да.
речь. Так что в этой майке я не рисковала в святых местах, но по Дели в ней я пройти бы уже не могла, мне не советовали. Потому что, например, студенты-атеисты, а есть уже и такие, могли бы закидать меня камнями. За то, да. что я иду в майке, да, здравствуй, Рама, и как бы поддерживаю вот этот вот пыл националистический. Вот села вам эта майка со знаменитой свастикой, которая, как вы знаете, все-навсе колесница солнца.
Угу.
Ну вот, может быть, вы откомментируете?
Золотистого цвета.
Она не просто золотистого. Она такого цвета, это шафранный цвет.
Это не майка, это рубаха, во-первых.
Пока идут комментарии в футболке и майке, звучит индийская музыка.
Нет, это не просто музыка, это мантры.
Мантры.
Это священные тексты и гимны.
Мантр и Индии перейдем к делам текущим. Отсутствует у нас
наша коллега Татьяна
Берг, и мы надеемся, что она на телефонной связи сейчас. Танечка, слышите ли вы нас?
Слышу прекрасно.
Вы знаете наши грустные события о смерти королевы матери?
Я знаю, я услышала об этом вечером в новостях по израильскому телевидению. Это, естественно, тут же было передано. И я думаю, что это вызвало бы и вызовет наверняка еще достаточно серьезную реакцию. Но, к сожалению, у нас сегодня опять очень страшный взрыв вечером прямо в центре Тель-Авива. Так что новость о королеве матери, которая, вероятно, в нормальный день была бы первой, сегодня была ближе к концу. Но все-таки была.
Конечно.
И я думаю, что я не знаю еще подробностей никаких, естественно, потому что, вот я говорю, все новости были забиты этим Тель-Авивским взрывом. Но, что называется, будет ей земля пухом. У нас говорят, пока человек жив, говорят до 120 лет. Но все-таки 101 – это тоже очень неплохо.
Вы что-нибудь для нас приготовили сегодня?
Да. Хотя настроение, конечно, я говорю, меняется каждую минуту. Но, как вы знаете, здесь ситуация сейчас не самая веселая. Но, тем не менее, как мы в прошлый раз уже договорились, я политикой вам все-таки отравлять жизнь не стану. И расскажу просто о том, что мы делали вот последние два дня. потом, я немножко слушала последние 10 минут, как Лида рассказывала об буддийских впечатлениях. Я хотела поэтому на 20 секунд задержаться и сказать, что я видела курящих людей все-таки в Индии. Я всегда сажусь на любимого конька, как вы знаете. Но мы на минуточку все-таки об этом забудем. Я хочу сказать, что беда в том, что сейчас, поскольку ситуация в стране такая, что то путешествовать по ней довольно трудно. То в одно место говорят, не езжай, то в другое. И поэтому мы решили поехать на самый юг, где все-таки спокойнее всего, в Негев, в пустыню. Я вообще очень люблю пустыню и лишний раз всегда готова там побывать. Так вот, поехали мы туда на юге, никаких особенных сюрпризов там мы не ожидали, но без них все-таки не обошлось. Но начать с того, что в Негеве в этот сезон дождя не бывает. Ни теоретически, ни практически. Никогда. Но в этом году все не как всегда. На прошлой неделе в Тель-Авиве, что ни вечер, были не просто ливни, а грозы. Причем с такими молниями, что просто ослепнуть можно было. Я таких никогда не видела. А вчера вечером приезжаем мы к друзьям в Негев, и начинается натуральный потоп. Правда, потоп сознательный, потому как в середине ночи он кончился. И сегодня погода была чудесная, так что жизнь нам не отравили. Ну, народ там, естественно, ликует, потому что в Негеве ведь своей воды совсем нет, даже артезианских колодцев, ничего нет. Идет водовод с севера страны. Каждое растение все время нужно поливать. Это и трудно, и очень дорого. А тут такой подарок, сэкономлены будут, наверное, миллионы. Ну, и каждому человеку лично, может быть, не миллионы, а небольшие суммы, но, тем не менее, все равно приятно, и отдохнуть можно. Дождь был настолько сильный, что еще сегодня, во второй половине дня, у дороги были не просто лужи, а чуть не озера. Ведь пустыня здесь не песчаная, как Сахара, а каменистая. И вода держится очень долго. Вот это был первый сюрприз. Я такого никогда не видела. А затем нас ожидало некоторое разочарование. Нам знакомые рассказали, что там недавно раскопали в пустыне еще один замечательный древний набатийский город – Шипта. Мы нашли это место на карте и отправились на поиски. Через какое-то время мы, как три богатыря в русской народной сказке, оказались на развилке дорог. Это налево пойдешь, направо пойдешь и так далее. Развилка без единого дорожного знака. Ну, мы постояли, подумали, повернули налево. И буквально через пару сот метров огромная надпись «Шипта». Ну, замечательно, думаем, правильно. Подъезжаем, ворота закрыты, будочка, солдаты с автоматами. Ну, непонятно совершенно, что происходит, древних руин никакого следа. Я выхожу из машины, спрашиваю солдата, а где тут древний город? А, говорит, и смотрит на меня, ну, так несколько жалостливо, только потом я поняла, почему. Есть такой, только это в другую сторону, назад до перекрестка, и там направо повернете. Я уже хотела спросить, какую такую историческую ценность он вот здесь сохраняет. Как вдруг заметила, что под словом «Шифта», только буквами чуть-чуть помельче, написано «Полевое артиллерийское училище». Ну, стало понятно, почему будочка, почему автомат и почему никаких руин. Ну, в конце концов, мы добрались до настоящей Шифты, успев к этому времени вычитать в дорожном атласе, что место это издавна называют «Израильские Помпеи», и что недавно оно было замечательно реставрировано. Так вот, я хочу заметить, что отныне никаким атласам я на слово не верю. Руины оказались абсолютно никудышными. Судя по некоторым признакам, реставрация там идет, но она явно в начальной фазе. Так что мы высказались насчет того, что мы думаем о друзьях, дающих такие рекомендации, и поехали по местам, о которых мы давно и хорошо знаем, что точно знаем, как там хорошо. Так что если кто-нибудь собирается в путешествие по пустыне Негев, то, пожалуйста, не тратьте время на израильские Помпеи. Шипта этого не стоит. Мы посетили, в частности, действительно замечательный и давно уже замечательно реставрированный древний город Авдат. Он, так сказать, римско-набатийско-византийский. Но на его описание отведенного мне времени, разумеется, не хватит. А так что я в заключение только хочу заметить, что, как обычно, мы встретили массу верблюдов с прелестными маленькими верблюжатами. Но впервые я в этих местах увидела койота. И должна точно вам сказать, что это абсолютно омерзительное животное.
Но ну, это такой... уже какое-то культурное влияние койота, где у нас водятся? В Австралии?
В Южной Америке. В Северной Америке.
В Северной Америке, есть. Да. Это уже американское влияние на Израиль.
Ну, не... Да, спасибо.
Танечка, вы на следующей неделе будете здесь?
Да, обязательно. Я надеюсь, если ничего не случится, потому что жизнь каждую минуту нас подстерегает, то я уже во вторник должна прибыть. Кстати, если я могу вернуться к этой печальной теме, уже известно, когда будут похороны твоей матери?
Ну, завтра будут ее тело перевозить, а остальное уже неизвестно.
Да.
Ну, ждем вас снова здесь.
Спасибо.
Ну, счастливо.
Спасибо.
Да. Хорошо. До свидания.
До свидания.
Перед юбилейной памятной даты напомнит Леонид Владимирович.
30 марта 1917 года, 85 лет назад, Временное правительство России предоставило независимость Польше. 102 года до того страна называлась Царское царство польское. Трижды, в 1830-м, 1846-м и в 1863-м годах поляки восставали против российского владычества. Новое польское государство сформировалось в 1918 году и очень скоро, в 1920-м, героически отразило нападение красных войск во главе со Сталиным и Тухачевским. В 1939 году Польша была опять растоптана гитлеровским, а потом советским нашествием. Но недаром поляки поют «Еще Польска не сгинела». Сегодня она опять свободное государство, кандидат в члены Европейского Союза. 31 марта 1727 года, 275 лет назад, в Лондоне в возрасте 84 лет скончался самый, возможно, великий ученый всех времен и народов, сэр Исаак Ньютон. Англичане произносят его имя как Айзек Ньютон. Он открыл основные законы механики, сформулировал закон всемирного тяготения, создал анализ бесконечно малых, то есть дифференциальное и интегральное исчисление, сделал громадный вклад в оптическую науку, определив природу белого света, и оставил потомкам интересные богословские сочинения, важнейшие из которых «Размышления о пророчестве Даниила» и «Апокалипсис святого Иоанна» было опубликовано через 6 лет после смерти автора. Ньютон был президентом Королевского общества, это Британская академия наук, и получил рыцарское звание сэра в 1705 году. 2 апреля, простите, 1862 года, 140 лет назад, в Дрездене родился Петр Аркадьевич Столыпин, будущий премьер-министр России, автор земельной реформы. Он был назначен министром внутренних дел в мае 1906 года, а через 2 месяца возглавил правительство. Принято было считать Столыпина консерватором за твердость и преданность престолу. На самом деле он был самым энергичным реформатором, и не только в области сельского хозяйства. Кто знает, как пошла бы дальше история России, если бы 1 сентября 1911 года в него не стрелял бы социалист-революционер и одновременно агент охранного отделения Дмитрий Багров. Но выстрелы в Киевском оперном театре прогремели, и 6 сентября Столыпина не стало. 3 апреля 1917 года, 85 лет назад, в Петроград вернулся из Швейцарии Ленин. Вернулся самым необычным способом. Германия, с которой Россия находилась в состоянии войны, пропустила вагон с Лениным и его приспешниками через свою территорию. Оставим в стороне вопрос о немецких деньгах, полученных или не полученных Лениным. Вспомним другое. Большевики с самого начала войны открыто выступали за поражение России. А в начале 17-го года Германия, сражаясь на 2 фронта, уже теряла силы. Так как же было не пропустить в Россию известного руководителя большевиков-пораженцев? Пропустили. И он, к радости германского генштаба, стал активно подрывать боеспособность российской армии. 3 апреля 1922 года, 80 лет назад, пленум ЦК РКПБ, как тогда называлась партия, избрал Сталина генеральным секретарем. Больной Ленин понял, что генсек сосредоточил в своих руках необъятную власть, но сделать ничего не мог. Джугашвили оказался хорошим ленинцем. Он умело воспринял от вождя методы закулисной политической борьбы. И начался самый страшный во всей российской истории период, длившийся до 1953 года. 4 апреля 1147 года, 855 лет назад, как гласят старые монастырские хроники, князь Суздальский Юрий Владимирович Долгорукий дал великий пир в честь своего союзника князя Новгород-Северского. Пир был в Москве. И это самое раннее упоминание российской столицы. В 1947 году Сталин велел праздновать 800-летие Москвы не в апреле, а в сентябре. и в московском вечернем небе, поддерживаемый невидимыми аэростатами, вспыхнул под лучами прожекторов громадный портрет самодержца. Было задумано как явление нового бога. 5 апреля 1937 года, 65 лет назад, наркомом внутренних дел был назначен Николай Иванович Ежов. По его имени самый ужасающий период террора получил название «Ежовщина», что, конечно, несправедливо. Правильно было бы «Сталинщина», потому хотя бы, что и до Ежова шло массовое убийство, и после его расстрела террор продолжался. Теперь коротко. 4 апреля 1932 года, 70 лет назад, родился талантливый кинорежиссер Андрей Арсеньевич Тарковский. Я недавно говорил о нем в связи, увы, с годовщиной смерти. Он скончался в эмиграции в возрасте всего 54 лет. 4 апреля 1942 года, 60 лет назад, погиб где-то в лагерях заключенный Михаил Ефимович Кольцов. Блестящий журналист, он был редактором «Огонька», публиковал репортажи из Испании в годы гражданской войны. В общем, верой и правдой служил советскому режиму. И режим расплатился с ним так же, как со многими тысячами других, столь же верно служивших.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с Лидией Григорьевой, побывавшей с делегацией российских писателей в Индии. Лидия, все, кто приезжает в Англию, сразу же идут известно куда. К колонии Нельсоновской, к Букингемскому дворцу, то есть, или к Биг Бену, есть какие-то знаковые системы, которые всякий турист неизбежно должен посетить. А в Индии, конечно, все должны посетить Тадж-Махал, эту великолепную гробницу, может быть, красивейшую и самую крупную, и самую красивую в мире. Но вот вы прибыли на это туристское место, но выяснилось, что впечатления от него совсем не туристские.
Да.
Одну минуточку, Лидия.
Да.
Акра далеко от Дели?
Акра 200 с лишним километров, 220-250, где-то так, СМ-8, как говорят, знаете, у нас на Кавказе. 250 почти километров. И по страшной жаре, то есть мы выехали очень рано, в 7 утра специально, но были там только в 12, потому что останавливались, смотрели еще другие достопримечательности. И я с большой тоской уже ехала туда, изнуренная жарой, изнуренная массой впечатлений, и уже в самом Дели мы видели этот знаменитый железный столб внеземного происхождения, то есть нержавеющий столб, который там стоит уже несколько тысяч лет и не ржавеет, и говорят, что он из астероида, а кто-то говорит, что привезли инопланетяне там и так далее, и так далее. И Кутуб-Минар, это совершенно потрясающий минарет огромный, 13 века. То есть видела уже много и вообще в жизни уже как бы повидала. И вот думала, сейчас увижу вот очередную пластмассовую туристическую игрушку. Ну, надо отметиться, что я был на Ниагарском водопаде, как говорил в свое время один выездной поэт. Говорит, ну и был я там 5 раз, ну и что? А мы все с ужасом думали, боже мой, да хоть бы увидеть один раз его воочию. И вот действительно, в народе правильно говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Я смотрела массу передач по телевидению о том, что, значит, Шах Джахан очень любил свою жену Мумтаз Махал, и что она в 39 лет, рожая ему 14-го ребенка, внезапно умерла. Он в это время воевал где-то, завоевал для нее очередные царства. Он вернулся, был безутешен и построил вот этот дворец. Более того, когда он затеял строительство другого дворца на другом берегу реки, как бы зеркального из черного мрамора, дети его от многочисленных вот других жен, в том числе и от этой жены подросшие, они уже не вытерпели и посадили его в Агрский форт. И откуда он сделал того павильона, у него было 11 условие. Смотрите, какие дети были чудесные. Не ослепили, не оскопили, не лишили жизни, а посадили в золотом павильоне, чтобы он всю жизнь любовался на
это. Но там это детский чудо. Коллектив был достаточно большой.
Огромный. И вы знаете, есть масса разрушителей этой легенды, этих мифов, которые со страстью вам расскажут в Индии, что у него было еще 5000 наложниц, что он был неуемен в любви. Но почему-то он всех их забыл, как только она умерла и погибла. И потом... задумаешься иногда, как можно любить вечно беременную женщину. 39 лет, 14 ребенок. То есть она всегда была в ожидании этого ребенка. Да, понимаете? То есть, казалось бы, там деформированное тело и так далее. Но, очевидно, любовь все-таки это внеземное понятие. И с этим сталкиваешься, когда увидишь воочию Тадж-Махал. Я шла усталая, изнуренная зноем. Перед этим попыталась снять священных коров, которые вот очень не интересуют Леонида Владимировича.
Да, и на меня еще больше. Сижу, помалкиваю.
Да, вот. И вы знаете, когда я вошла, и вдруг, да, мы фотографировались с красивыми там девушками в нарядах, и я шла вот так, знаете, вот как тот поэт выездной в советские времена, а мы все были, который сказал, ну вот опять этот Ниагарский водопад. И вот когда там входишь в такую арку, и вдруг я вошла, со мной случилось невероятное. Душа моя, мне казалось, уже совершенно холодная, а от жары так еще и расплавленная, как лед растаявший, то есть никакая, она воспарила в небо, а потом рухнула, и я залилась слезами восторга, юного восторга. Так плачет, наверное, только молодой любовник или молодая любовница, которая своего там добил, возлюбленные какие-то там, не знаю, Ромео и Джульетта, которых вдруг настигла вот этот момент восторга, любовь. Я не ожидала этого от себя. Это был удар по самым сокровенным струнам моей души, и она запела. Оказалось, что душа жива, что это действительно чудо, что это действительно парящее невесомое облако, махина, это мраморное. То есть это все не передать словами. И слова здесь излишние. И я понимаю, что многие из наших радиослушателей не могут поехать немедленно в Агру. Агра, вот почему она от Дели на достаточном расстоянии, там все время, недолгое время была столица могольских шахов, но они оттуда вернулись в Дели, потому что в Агре оказалась плохая жесткая вода. И вообще потом уже правительство возвращалось из других стран. Дели — это какой-то геополитический такой магнитный центр, куда все равно возвращается всегда столица. Вот, это к слову об Агре просто. Вот это чудо, посмотрите на него, это просто невозможно. И мое даже потрясенное лицо все в слезах успело сняться.
Скажите, в каком году он был закончен?
Он был закончен в 1650 году.
А, то есть относительно недавно.
А шах, 500 лет, это большое расстояние во времени. И шах жил еще 8 лет и смотрел вот из форта, вот смотрите эти фотографии, вот на этот силуэт. Вот там вот. Это вот он смотрел из Агровского форта, где была еще столица, где якобы у него было 5000 наложниц, якобы у него там было все. Не знаю, нужно ли ему было и что ему нужно было.
Я людям с 5000 наложниц искренне сочувствую.
Ну и вы знаете, я так думаю, что это вот попытка разрушить эти легенды и мифы. Может быть, было нужно их иметь для представительства. Понимаете, может быть, это как бы было нужно, как армию иметь, так и этих наложниц. Может быть, они просто ему терли спину, извините за выражение, в восточной бане. Никто этого не знает. Не любил-то он ее?
У меня есть теория, если хотите. Для того, чтобы править большим народом, нужно перед этим народом предстать полубожеством. И есть свой статус. Скажем, у нас там мэру Москвы положено одного, президенту другое. И тогда шаху было положено иметь энное
количество. Абсолютно, я с вами совершенно согласна. Это одно из замечательных, кстати, одно из замечательных выводов, которые сделал сегодня Сева Новгородцу, с чем я вас и поздравляю. Потому что ведь попытки разрушить эту любовь легендарную, они заключались и в том, что даже один там гид нам сказал, а вообще ходили слухи, что вообще-то он эту гробницу уже вот для себя воздвигал. Ну, простите, он был полон сил, когда он вернулся. И после этого он уже ничего не завоевывал. Он потерял интерес к завоеваниям. То есть она его как бы, эта любовь стимулировала, да, расширять там государство, делать что-то. Во-вторых, гробница Махал стоит в центре. А, кстати, как переводится «тадж», я специально посмотрела. Оказывается, это корона. Махал — это имя, это корона. Он увенчал ее короной любви, да? Так вот, ее гробница посередине, а его сыновья решили его там тоже похоронить. Так вот, его гробница была высокая, большая, мужская, сбоку припеку, слева. Не гармонично, не по оси. То есть он места даже себе не оставил. Это была ее корона.
Я всегда соотношу даты иностранные с отечественными. 1650 какой-то год.
Да.
Это, по-моему... 1620.
Нет.
Нет, 650-м, да.
650-м?
Это,
да.
Это уже у нас на престоле отец Петра Первого Алексея.
Тогда не 500 лет, а 450.
Да.
Maybe.
Это значит, вот Алексей Михайлович был на троне.
Нет, не 450, а 350.
Неужели, моя. Да?
1650, еще 300
будет. Ну, знаете
ли,
я не индус, и в математике не силен.
350 лет. Новая вещь.
Да. Новая вещь. Да. И новодел, угу, скажем так, сувенирный новодел. И я к этому хотела отнестись, к как такой пластмассовой штучки.
А там
вот
все белый мрамор.
У меня ничего не получилось. Вы знаете, когда я уже подошла, мне уже было все равно. Mm-hmm. Ведь главное ощущение, этот толчок, этот восторг, это когда я это увидела. Потом я уже подошла, и как человек, имеющий украинскую кровь, у нас в народе на Украине говорят «хохол по кинопомация до киноповира», мне обязательно надо было, конечно, похлопать, потрогать, безусловно. Мрамор прохладный, все это, да. Но это все уже не играло никакой роли и не имело никакого значения.
Меня все время интересует вот эта духовная такая подложка, вот эта вот прослойка, которая в Индии присутствует каждодневно и естественно. Эти священные коровы, которых никто не трогает.
Вообще насекомые, которых нельзя.
Это джайнизм. Я видела, мы были в одном курортном городе, это в предгорье Гималаев, после истоков Ганга нас туда повезли. И там я увидела целую толпу женщин, которые были одеты как мусульманки, только лица были открыты, а все было закрыто. И здесь была очень странная бумажка, фильтр, завязанная четырьмя веревочками. Вот как он надевается там в самолете, чтобы спать. Mm-hmm. Вот на глаза что-то вот такое.
Хирургическая маска.
Это чтобы нечаянно не... Да-да-да, хирургическая маска.
Чтобы нечаянно
не раздавить комара.
Чтобы нечаянно не вдохнуть даже какое-нибудь существо живое в себя. Это джайнизм. Между прочим, вот эта книга «Бхагавад-гита», которую мы все зачитываем, она джайнистская. То есть мы очень мало знаем. Джайнизм – это отдельная религия, так же, как сикхизм. Индуизм – это еще отдельная религия. Вот этот маленький божок, например, его зовут Ганеша, он считается первым писателем, потому что как бы вырвал клык и написал им веды. А веды, как вы знаете, это вот свод священных.
Вырванным
да.
клыком.
Вы знаете, Сева, я ведь вам еще привезла подарок.
Так.
Как вы думаете, что это вот в этом золотом
я
сосуде?
Я вижу бронзовый сосуд.
Самый
шиканкой. Закрыт крышечкой с петелькой, и вы эту крышечку сейчас открываете.
Да, и вот а теперь я вот, да,
наливаю.
Или слышу.
Да.
Это вода Ганга. И взятая из истоков Ганга, я вам уже говорила, вот посмотрите на ее цвет, здесь он виден, она совершенно прозрачна,
да.
И там так много серебряных частичек, что ага. когда мы как бы брали эту воду, мы, естественно, вошли там по колено, там кто как, и когда были уже в автобусе, мы посмотрели, ноги у всех были серебряные, и я закричала, давайте не мыть ноги и соберем это священное серебро. Ну, ездили не только поэты в этой делегации. Были критики и прозаики, которые отрезвили меня и сказали, а это серебро, наверное, это кварц. А, по-моему, это серебро.
Но они все равно под лозунгом «давайте не мыть ноги» подпишутся с удовольствием.
Не надо так принижать вот эту ситуацию. Знаете, однажды, когда меня поцеловал руку академик Франк, лауреат Нобелевской премии, молодые подошли студенты и сказали, мы бы не мыли руки две недели. Это было в Дубне. Неужели вы их тоже будете подозревать?
Давайте Илья Михайлович вы имеете
в виду. Да. Вот если от общего общения перейти, люди в Индии, с которыми вам удалось общаться, производят они впечатление хороших людей или нет?
Вот с которым мне довелось общаться, производит впечатление замечательных людей, потому что это чрезвычайно образованные люди, любящие Россию, знающие ее, в основном это были слависты, говорящие по-русски. Но и люди, вы знаете, в городе Харидвар мне трижды вернули деньги, которые я как бы им случайно дала. Официант вернул мне 100 рупий, это 2 доллара, это почти его дневная зарплата. Он сказал, это лишние деньги. Возможно, из банковской пачки я там доставала и вот такое, да. Мне вернули вот за эту майку 10 рупий, потому что она стоила 60 рупий, а он меня уверял, что я дала 70. Я не знаю почему. Вот этот вот брахман, который, смотрите, помогает мне опустить этот... Он вернул мне тоже 10 рупий. Мне возвращали деньги. Разве это плохие люди?
Отличные люди. Вот за некурящих вегетарианцев в Индии.
Которые возвращают сдачу и даже лишние деньги.
Я хочу поднять до прощальный бокал. Спасибо вам за замечательный рассказ. Мы, дорогие друзья, прощаемся с вами. До встречи в том же месте, в тот же час, на будущей неделе. Настраивайтесь на волну Севоборота. Глядите на наш веб-сайт. Счастливо. Спасибо.